Интерлюдия вторая. Пес Черныш, сделавшийся вновь веселым и игривым, словно щенок, лежал, положив голову Рика на колени. Мохнатый хвост постукивал по земле. Что-то шло не так, и очень сильно не так. И никто вокруг ничего не замечал, а он, Рико, заметил. И с благодатью спасителевой что-то было не то, и работа вдруг вновь потяжелела. Для него одного и только. Даже лучший друг Нино ничего не замечал и только пожимал плечами. Никто так и не вернулся следом за Риковым псом, и соседи теперь поглядывали на Рику с известным подозрением вместо восхищения. Гундявый юноша-настоятель тоже пялился недобро, а намедни велел явиться и долго задавал непонятные вопросы, на вроде «Не снятся ли Рика мертвецы, да не тянет ли его на погосты?» Рика, оробев, отвечал неуверенно, с испугом, и это, похоже, святому отцу понравилось. Хотя какой это отец? Старший Риков брат его взрослее. И, удивительное дело, после разговора этого Рика с Чернышом и впрямь завернули на погост. Лежал он сразу за сельским их храмом, окруженный высокой стеной из дикого камня. Густо поднимались травы, вовсю гудели жуки, мохнатые метелки петушковой зависти мягко колыхались под ветром. «Ты оттуда, Черныш, пришел, да?» — прошептал Рико, присаживаясь на корточки и обнимая пса. «Могилы, могилы, могилы». Все в безупречном порядке. Отец Северино строго следил. Погост ухожен должен быть, ибо в дни спасения всем предстоит с пращурами своими встретиться. И как тогда в глаза им смотреть, коль могилка прадедова в небрежении держалась? «Как же так?» — терзался Рико. «Черныш пришел, а более никто? Вставал же ведь старый настоятель, вставал, да и обратно улегся. И совсем не такой был, как при жизни. Видно было сразу. Из-под земли вылез. А Черныш, он совсем-совсем прежний, каким и был. Даже шрам на лапе передней. И натура у него та же, добрая, да игривая. Только он вернулся. Может, потому что Рико его звал, ждал, верил, а других и не звали, и не ждали? Но ведь как он может прадедушку звать или ждать, коль никогда его в глаза не видел? И только и знает, что имя, да пару-тройку семейных историй. Крылась тут какая-то тайна». И оттого сердце у Рико билось часто-часто. Могилы прадеда и прабабки он нашел сразу. Собственно, их и искать-то не пришлось. К ним ходили всем семейством, что не поминальный день. Постоял у каменных плит с именами. Плиты были холодные, гладкие, чужие. Рико потолокся. Цыкнул на Черныша, весьма непочтительно решившего справить здесь малую собачью нужду. Да и положил всю пятерню на камень, где лежала прабабка. «Ты приходи», — тихонько сказал Рико. — «Меня Рико звать. Я правнук твой. Ты меня не видела, и я тебя тоже. Но сейчас ведь дни спасения, и всем скончавшимся должно вернуться. А никто что-то не возвращается, один Черныш мой. Неправильно это. Никто тебя не зовет, ба. Вот ты и не приходишь, наверное. Ну вот, я зову. Ты приходи. У нас в семье все хорошие». Он бы, наверное, еще что-то сказал, но ощутил вдруг в груди болезненный острый толчок, словно носок со всего разбега напоролся. «Что-то случилось», — понял он. И еще мгновение спустя «что-то случилось на всем Игнисе». «Ты есть раб из рабов его, а не господин над простыми смертными», — великий магистр смотрел сверху на свой любимый Лаонт. «Там еще ничего не знают. Там веселятся, ожидая последнего и окончательного спасения, ни на гран не сомневаясь, что оно вот-вот настанет. Однако предначертанное, данное в писаниях святых пророков и свершавшееся строго по их словам, вдруг пошло не так. Потому что из неведомых глубин сотворенного, из злобных и пораженных ересью миров, явился могущественный враг. Враг, о котором не говорили пророки, враг, не ведающий пощады и сумевший устоять даже перед белым клинком самого начальствующего. Врагам удалось замедлить вразумление и спасение еретиков идиллии. Выступили на их стороне и сражались мужественно, не мог не признать магистр. Спаситель заповедал ненавидеть ложь, и пуще всего ложь самому себе. Враг силен и отважен, искушен в волшбе. Надежда, что с ним удастся легко справиться, не оправдались. Что ж, очевидно, это одно из последних испытаний, что он посылает верным своим чадам, дабы на самом пороге спасения и вечного блаженства выполоть негодные сорные ростки. Работы по сотворению подкреплений, по творению новых воплощений идут неостановимо, день и ночь. Те, что начаты первыми, уже почти достигли завершения. Многие братья-мастера святых чар валятся с ног, падают без чувств. Кровь истекает из их глаз, ушей и носа, так что приходится держать рядом целые отряды лекарей. Как только все будет готово, новый отряд в дверь отчаянно забарабанили. Великий магистр зажмурился, вдохнул и вновь выдохнул. Гнев недостоин нижайшего из слуг его. Да, размышления нарушены, но известие наверняка того стоит. «Владыка!» Магистр не запомнил лица совсем молодого брата, что доставил послание. Некоторое время он вообще ничего не замечал вокруг, и лишь троекратное повторение «Яко стрела в небеса» помогло собраться с мыслями. «Ступай! Ты был усерден. Спаситель без сомнения узрел это», — машинально ответил он пятящемуся вестоноше. «Случилось небывалое. Игнису надлежало немедля готовиться к бою».